Мы говорили о поэтике пушкинского романа в стихах, о том, что поэзию Пушкина можно сопоставить только с вершинными достижениями поэзии античной. Это очень важная мысль. Поэзию Пушкина можно сопоставить только с вершинными достижениями поэзии античной. Сам Пушкин состязался только с Гомером, себя сопоставлял только с самым таинственным поэтом античности Орионом. Стиль художественного мышления Пушкина близок к Софоклу. Из Софокла я сейчас прочту небольшой отрывок. Нам нужно настроиться на восприятие пушкинского романа. Нужно поймать масштаб, в котором разворачивается поэзия этого пушкинского романа. Вот поймать масштаб – это очень трудно, потому что это масштаб всемирной истории. Прямую связь видеть, чувствовать между античной поэзией и Пушкиным сложно. Но если один раз ее поймать, становится ясен и прозрачен пушкинский мир, мир его поэзии. Вот, отрывок я прочту из Софокла небольшой, где ясно видно, как умеет Софокл с двух разных позиций одновременно созерцать предмет, не какой-нибудь, а человеческую природу, природу человека. Как мы бы сейчас сказали, человеческую природу после греха. Трагедия Софокла «Антигона». Перед тем, как вспыхнет смертельный конфликт, смертельный для двух сторон, конфликт между Антигоной и Креонтом, хор поет о величии человека. Так переводят неправильно. Этот стасим первой трагедии Антигоны. Так его предпочитают понимать. Велик человек. А Софокл говорит иное. Вот первые стихи этого стасима. Но если помните, стасим – это песнь хора, когда он стоит на оркестре. Не движется, а уже встал. Стасим первый. Много того, что ужасно. Ужаснее человека нет. О величии человека поет Софокл, да, о величии. Человек ужасен в двойственном значении слова «дейнос». «Дейнос» – это ужасающее, страшное. И в то же время это то, что внушает священный ужас. Вот такое воспевание человека происходит в трагедии Антигона перед лицом самоубийственной, героической неправоты, взаимной и упорной до смерти неправоты двух антагонистов – Креонта и Антигона. Софоклу было открыто то, что мы знаем из Священного Писания. Главное следствие грехопадения, самая суть грехопадения, о чем уместно сегодня вспомнить, правда ведь? Состоит в том, что познавательное начало в человеке, то, что принадлежит искусству, изобретательности его, существует независимо от нравственного. Вот суть грехопадения. Человек – разорванное существо. Творческое, познавательное, нравственное, то, что принадлежит сфере техне, искусства, существует само по себе. А нравственное – совесть, религия, правда – существует само по себе. Вот это знает Софокл. Видит Софокл, что человек ужасен. Это одно. И видит Софокл, что человек ужасен. Это другое. Человек ужасен, страшен. Человек ужасен, потому что человек священен, достоин священного отношения к себе. Человек внушает священный ужас. То есть слово тоже, значение два. И оба нужно удерживать одновременно. Вот это называется созерцание. Человек неутомимо изобретателен, и тот же человек неутомимо грешит. Вот сопоставим два суждения из Стасима I. Много того, что ужасно, ужаснее человека нет. Это одно суждение. И второе суждение. Кто мудрость в изобретении искусств стяжал, тот иной раз к добру приближается, иной раз ко злу. Вдумаемся, если ты стяжал мудрость искусства, ты можешь быть одинаково добрым и одинаково злым. То есть независимо твое искусство от того, добрый ты или злой. Ну вот прочитаем, значит, этот Стасим, когда мы пытаемся видеть одновременно достоинство человека и его греховность. Вот это трагическое звучание, само звучание трагическое, трагической поэзии, оно пропевается перед открытым столкновением двух благородных характеров. Потому что Антигона и Креонт действуют абсолютно бескорыстно, с абсолютным самоотвержением, с полным убежденностью в своей правоте, будучи взаимно неправы. И эта неправота приведет к самоубийству Антигоны и приведет к исчезновению рода Креонта. Ну, слушайте. Много того, что ужасно, ужаснее человека нет. Он за море Понт седой держит путь, проплывая под вздувшимися волнами кругом ревущих валов. Из богов наипочтеннейшую, негибнущую, неистощимую он утомляет землю, разворачивая ее год за годом, лошаками таская сюда и туда плуги. Легкомысленных полчищ птиц набросом и зверей диких племя и подводных морских род он снастями витыми в сеть ловит разумный кругом человек. Влавствует ухищрением орудий над диким рыщущим в горах зверем. Густогривую выю коня он обложил дугой и заросший загривок горного неподъеремного тура. И речи, и воздушной мысли, и гражданским нравом обучился. Также тому, как ночевок негостевых без покрова в стужу и ливневых стрел избегать человек, везде находящий выход. В безвыходности ни в чем не будет. Смерть одну он в бегство не обратит, а болезни неодолимые придумал, как отгонять. Есть некая мудрость в изобретении искусств. Кто ее сверх надежды стяжал, тот иной раз к добру приближается, иной раз ко злу. И после этого выходят антагонисты трагедии. Вот такое вступление. Я посчитал необходимым сделать к пушкинскому роману, потому что поначалу, особенно первая глава, он производит впечатление несколько легкомысленного произведения, чего нет и в помине. Позиция автора в романе – это позиция понимания. Что такое позиция понимания? Это быть с героями неслиянно, это значит блюсти дистанцию, потому что герой – это другой человек. Герой – это не автор, герой – это другой человек, герой – другие личности. И нераздельно. а не раздельно, это значит быть настолько близким герою, чтобы был открыт автору внутренний мир героев. Так вот, что делает Пушкин сразу? Он умеет всякое мгновение художественного времени настраивать и перестраивать вот эту эпическую дистанцию со своими героями. Основные художественные приемы мы начали обозревать. Первое. За две строфы текста с чрезвычайной быстротой, за первые две строфы текста, Пушкин предъявляет систему отношений всех участников эстетического действия. Герой о себе, автора героя, автор и публика, автор о себе. Всего за две строфы. В результате на наших глазах начинает возникать и звучать роман, как летучее творение. И мы наблюдали случаи предельной краткости и выразительности. А вот свою позицию, это третий прием художественный, автор тщательно скрывает и использует для этого шутку и иронию. То есть он умеет быть ироничным, не переходя на личности. Это очень важно. Потому что ирония – это преддверие сатиры. А сатира – это осуждение. А где осуждение, нет понимания. Как только возникает осуждение, исчезает понимание. Поэтому Христос говорит, не судите. Начнете судить, перестанете понимать. Так вот, Пушкин владел вот этим искусством переноса иронии с личности на нравы общества по принципу «жил как все». Вот на этом мы остановились. Главная находка автора для решения его поэтической задачи быть предельно близким герою, но самому находиться в укрытии и тем создавать неизмеримую дистанцию с героями. Вот. Это находка чисто эстетического свойства и касается речевой стилистики. Вот начало четвертой строфы. Мы видим этот прием во всей красе. Вот приходится жалеть, что мы эти строки знаем наизусть. Но представим, что не знаем. Будем как дети. Вот только что нам Пушкин рассказал, что Онегина учил месье Лабе, француз убогий. Вот. Учил его всему шутя. Это, кстати, влияние Руссо, которым очень Пушкин увлекался, когда жил в Молдавии, в Кишиневе. Не докучал моралью строгой, слегка за шалости бронил и в летний сад гулять водил. И вот четвертая строфа. Когда же юности мятежной пришла Евгению пора, пора надежд и грусти нежной, месье прогнали со двора. То есть мы думали в гору, а он под гору. Вот стилистический обман. Значит, ко времени, когда Пушкин пишет роман, уже произошло самоопределение литературных стилей. У каждого жанра, стиля, направления, манеры, школы уже есть своя лексика, есть строй речи, предметы излюбленные, настроения, размеры. Все уже осуществилось, устоялось очень хорошо. Попируем на просторе. Задача автора, развернув повествование от нашего прямого взгляда, уйти. Самый простой путь – игра стилей или столкновение стилей. До Пушкина это делали. У Пушкина это произошло как решение особой поэтической задачи – сохранение позиции понимания. Значит, столкновение стилей как происходит? Читатели незаметно вводят в некую знакомую стилистическую колею, по которой он привычно легко движется, а затем падает. И читателю дают понять, что над ним пошутили. Вот не без иронии это делается. Вот, ирония – это об условностях, литературных стилях и о нас, читающей публике. Значит, Пушкин прошел через анакреонтику, через элегическую поэзию. Оды писал, вот. Сатирической поэзией искусился. значит, прошел также через романтизм и специально через байронизм. Вот поэтому мы, когда изучали с детьми роман, обязательно читали его вслух. Пусть дети попробуют найти выражение этим интонациям. Вот найти этот ускользающий тон. Вот, значит, пример. Кабинет Онегина. Изображу ль в картине верный. И так дальше. Уединенный кабинет и так далее. Что же там в этом кабинете? Гребенки, пилочки стальные, прямые ножницы, кривые и щетки 30 родов и для ногтей, и для зубов Руссо. Замечу мимоходом и дальше о Руссо. Вы знаете, что такое дышло? Видели когда-нибудь, что такое дышло? Знаете, что такое въехать дышлом? Так вот, Пушкин это делает. После щеточек и пилочек он идет, значит, рассуждение. А Руссо совершенно не к месту идущий. Читатель сбит. Читатель сам над собой подсмеивается. Тут же идут две характеристики Руссо. Красноречивый сумасброд. Вольтер не любил Руссо. Это его цитата. Не обозначенный, конечно, красноречивый сумасброд. И защитник вольности и прав. Это Пушкин, может быть, от себя говорит. Потому что он Руссо увлекался в это время. Вот два мнения он высказал. Своего не обозначил и закончил. Ведь закончил. Как резонер. Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Хватит? Нет. Сентенцию сейчас вам еще присовокуплю. К чему бесплодно спорить с веком? Обычай деспот меж людей. Смотрите, сколько он в одну корзину всего набросал. Если мы читаем с чувством, мы невольно внутри себя улыбаемся. Нет того смеха, который истощает человеческую душу. Душа улыбается. Человек начинает понимать, что человек так владеет словом, что мы пережили несколько состояний незаметно для себя. Вот какое живое повествование. Дальше. Решению эстетической своей задачи он заставляет служить технические средства. Курсив. Вот обращаю ваше внимание, мы сейчас не литературоведением занимаемся. Это меня сейчас не интересует. Мы прослеживаем позицию автора как позицию понимания. И Пушкин, может быть, необдуманно еще, но как-то чрезвычайно разносторонне эту свою позицию блюдет. Ну, казалось бы, курсив. Вот посмотрим, что такое курсив. Вот, это обозначение, что мы эти выделенные слова должны внутренне интонировать, чаще всего с иронией. 26-я строфа. В последнем вкусе туалетном, заняв ваш любопытный взгляд, я мог бы пред ученым светом здесь описать его наряд. Конечно, это было бы смело. Описывать мое же дело, но... Курсив. Панталоны. Курсив. Фрак. Жилет. Всех этих слов на русском нет. Вещи есть, а слов для них нет. И в академическом словаре вот этих слов тоже нет. Вот. А слова интересные. Ну, это так и отвлекусь на секундочку. Значит, фрак – это одежда для верховой езды. Явиться во фраке в свет – это была модная наглость денди. А романтики еще являлись в черных фраках, что было позволительно исключительно на похоронах и как знак траура. И вот этот черный цвет фраков стал официальной одеждой. Вот жилет При Екатерине их нашивали до 7 штук, а при Павле I могли в части свести, потому что это был знаком свободомыслия. Так вот, панталоны, фрак, жилет есть, а слов нет. Обратный случай. Онегин читает экономистов, которые полагали, что главное богатство государства – это земля, а золото не нужно. Вот, бранил Гомера Феокрита, зато читал Адама Смита и был изрядный эконом, то есть умел судить о том, как государство богатеет и чем живет, и почему не нужно золото ему, когда, курсив, простой продукт имеет. Отец его понять не мог и землю отдавал в залог. То есть физиократы, экономисты, сделали простой продукт, вот этот курсивчик, простой продукт, значит, научным понятием, которым как пользоваться, когда человеку деньги нужны. Так, это курсив. Пропуск строф. Разное значение имеет в композиции этот пропуск строф. Некоторые, например, строфа 39-41, они вообще не были написаны. Зачем же Пушкин их туда вносит, обозначая точками несуществующий текст? Да некогда ему возиться с тем, чтобы переходить с одного предмета на другой. Ему прыгнуть нужно, он и прыгает. И он создает тип повествования, где пересекаются разные точки зрения со сменой интонаций и пересечением разных позиций. Ему прыжок нужен, он пропустил строфу. А если он написал строфу, а она замедляет действие, он беспощадно ее выбрасывает из основного текста романа, хотя очень часто это чудесные совершенно стихи. А у него другой критерий, что ему нужно. Ему прыгнуть нужно. А чудесные стихи он выбрасывает, они мешают ему для его стремительности. Ну, казалось бы, такая вещь, как примечание, и тут отличился. Вот, значит, автор примечаний так откомментировал то, что Онегин пренебрежительно относился к балетам «Дидло». Значит, вот стих примечания. «Один из наших романтических писателей...» О ком он говорит? О себе. О себе говорит он. Вот это по-пушкински. «Один из наших романтических писателей, то есть читай сам Пушкин, находил в них гораздо более поэзии, нежели во всей французской литературе». О себе сказал он, романтический писатель. А кто хочет, уже понимает. Я не романтический писатель. А романтический писатель, я, это он. Все, я отделился от него. Эпиграфы. Все многосмысленны, все. Но во второй главе, очевидно, их два. Ироничны оба эпиграфа. О рус, Гораций. Это по латыни, о рус. Гораций. Ну, деревня. Рус – это деревня по латыни. И дальше – о Русь. Вот, Лотман это правильно комментирует. Каламбурное противоречие создается между традицией условно-литературного образа деревни и представлением о реальной русской деревне. Далее. Один из важнейших приемов, находка для решения поэтической задачи Пушкина – смотрите, все художественные приемы, все проистекают из одного центра. Если мы знаем, что он хочет, какую задачу решает, а задача, простите, высочайшая, достижение позиции понимания, пусть не другого человека в реальной жизни, а другого человека в искусстве. Вот все художественные приемы группируются вокруг центра. Так вот, прием для решения этой художественной задачи – это лирические отступления. К лирическим отступлениям вот, больше всего относится эстетический императив «разгадай интонацию». Вот разгадай интонацию. Вот я тебе сейчас напишу лирическое отступление. А ты вот догадайся, какая тут интонация в этих словах скрыта. И вот, мы никогда не можем быть уверены, что мы правильно разгадали. Но ошибка-то не в том, что мы интонацию не разгадали. Ошибка в том, и опасность в наивной нашей уверенности, что лирическое отступление скажем, о ножках дам. Вот, это стихи о ножках. Совсем не так. Лирическое отступление о ножках дам имеет другой предмет. То есть, лирическое главное поэтическое течение и бурление, оно находится ниже, глубже и затрагивает проблемы стилистики, литературы, словесности как таковой. Вот, и предмет он специально избирает нарочито, легкомысленный, не из арсенала серьезной поэзии. Ножки дам. Вот, позднее в предисловии Пушкина к последним главам он это выражает как тезис. Именно самый ничтожный предмет может быть избран стихотворцем. Об этом мы говорили. Поэзия не изображает действительность. Она ее созидает. Созидает образ действительности, поэтому поэзия сама есть действительность. А пока о ножках поговорим. Так, сейчас о ножках. Значит, бал, танцуют, ножки дам, скрипки заглушают, говор модных жен. Начинается. Приготовьтесь. В одни веселий и желаний я был от балов без ума. То есть было, автор шалил на балах, он об этом пишет в легкомысленном тоне. Вот. Но сейчас нет, он разочарован. Увы, на разные забавы я много жизни погубил. И если б не страдали нравы, я балы б до сих пор любил. И тут же люблю. И так дальше. Люблю то. Ну, что творит? Он любит балы, любит и сейчас, но... Сейчас. Что же но? Да. Но грустный... Охладелый, о ножках. Я все их помню, и во сне они тревожат сердце мне. Когда ж и где, в какой пустыне, безумец, ты забудешь их? Чего он хочет? А он хочет предъявить нам главнейшую интонацию элегической поэзии. Вот, уныние, воспоминания о былом, это самое... крепкая тема элегической поэзии. В предисловии Пушкина к первому изданию пишет: «В новейших элегиях чувство уныния поглотило все прочие». То есть поэтическое уныние требует воспоминаний об утраченном. Утрачены две ножки. Утрачены забыть невозможно, потому что ради них автор забывал, что он забывал. Давно для вас я забывал и жажду славы, и похвал, но это еще ладно. Но дальше просто издевка. И край отцов, и заточение. Ну, издевка же уже. Какой край отцов? А какое заточение ты забывал из-за этих ножек? Что ты чушь поришь? А вот вам. Хотели элегическую поэзию? Вот получаете. Что я тут при чем? Это вы элегии пишете, я тоже не пишу их. Дальше идем от стиля к стилю. Давайте мифологию запустим. Дианы грудь. Где там у меня Диана? Вот. Ланиты флоры. Так, Диана, флора, терпсихора. Ладно, люблю ее мой друг Эльвина. Эльвина откуда взялась? А Эльвина – это условно-литературное имя, условная выдумка. Это традиция поэзии Карамзина. Эльвина – друг, обратите внимание. Эльвина. Люблю ее мой друг Эльвина, там-то и там-то я ее люблю. Кого еще не упомянул? Армид. Давайте Армид упомянем. Вот сейчас Армиду он упомянет, но перед тем, как к Армиду он упомянет, Значит, с Дианой, значит, с мифологией разобрались. Диана, значит, Флора Терпсихора. Вот, условности вроде... Ничего, все, все? Нет, конечно, нет. Какой культурный человек говорит теперь без байронического чувства? Я сам романтизм предъявлю. Я помню море пред грозою, как я завидовал волнам, бегущей бурной чередою, с любовью лечь к ее ногам. Он завидовал, значит, этим волнам, и он бы даже не хотел целовать армид этих. Так он хотел уподобиться этим волнам, которые к этим ножкам бегут. Ну, теперь все? Нет. Разочарованность должна все повершить. И разочарованность должна быть тотальной и высказана сентенцией. Примерно так. Полно прославлять надменных. Они не стоят. Значит, ножки стоят, а они не стоят. Класс. Полно прославлять надменных, они не стоят ни страстей, ни песен ими вдохновенных. Ну, в школе обязательно надо говорить, а вот нам не говорили, да и в институтах не говорят, что это лирическое вступление нельзя читать всерьез. Это стилистическая проходка на грани хулиганства словесного. Вот. Предмет лирического отступления здесь явно двойной. Что описывается, это не важно. А вот как описывается, это важно. Из предисловия Пушкина к последним главам. Критике нет нужды разбирать, что стихотворец описывает. Но как описывает. То есть вроде бы автор отвлекся на разговор о ножках. И он так это изящно сделал, что мы и верим ему, что он отвлекся. Да никуда он не отвлекся. Он вступил в диалог с современной литературой, потому что он хочет вылупиться из всех этих литературных форм. Он нечто другое создает. Вот этот прием называется, я думаю, он должен так называться, удвоение предмета поэтического изображения. Вот этот прием... Так Пушкина волновал и увлекал, что один этот прием создаст повести Белкина. То есть каждый из повестей Белкина о чем? Ну, такой-то сюжет, нет. Каждый из повестей Белкина, главное содержание, это о литературном стиле, который тонко-тонко Пушкиным проводится без... как бы сказать, без пародии, а сочувственно. Поэтому так глупы попытки экранизировать повести Белкина. Если вы словесность уберете, оставите один сюжет, получится чушь. Вот что мы и видим, когда «Метель» экранизируют там, или «Выстрел», или «Барышня-крестьянка». Все это совершенно неадекватные средства выражения. И «Домик в Коломне», где Пушкин откровенно говорит, о чем это вообще, домик в Коломне? О том, что мужчинам бриться надо. И все. Никакого больше содержания нет. А что же вы разворачивали? Октавы разворачивали. Ну, так я вот разворачивал октавы, потому что я словесность предъявляю вам, а не интригу. Вот. Так вот этот противоречивый, нарочито неровный, скачкообразный, стремительный, летучий, не знаю, продуманный или непродуманный, но всесторонне, включая всякие курсивы, примечания, пропуски строф, эпиграф, вот все вот этот вот в комплексе взятый, все эти вот элементы художественного изображения, вот весь этот стиль повествования обрывается резко. Потому что, ну, Пушкин вроде все сделал для решения своей поэтической задачи. Он одного не учел. Вот. И дорого заплатил за это. Он не учел того, что называется поэтическая судьба. Когда герой начинает вести себя как другой человек, тогда герой начинает вступать, герой, выдуманный автором, начинает вступать начинает вступать в отношения с автором, и с автором что-то начинает происходить. Значит, вот Чайльд Гарольд. То есть, вот, значит, недуг, который произошел с Онегином. Недуг, которого причину давно бы описать пора, подобный английскому курсив сплину, короче, русская хандра. Им овладело понемногу, он застрелиться, слава богу, попробовать не захотел, но к жизни вовсе охладел, как Чайльд Гарольд, угрюмый, томный, в гостиных появлялся он, ни сплет, ни света, ни бастон, ни милый взгляд, ни вздох, ни скромный, ничто не трогало его, не замечал он ничего. Интересно, непомнящий рассказывал, переводили на английский язык, ну как ты переведешь хандру, слово хандра? Ну, сплин вошло в языки, а хандра не вошло. И вот непомнящий с одобрением говорил, что один переводчик решился и перевел. Короче, русская душа. Им овладела понемногу. Значит, перевод в целом неверный, потому что русская душа, она... Нельзя сказать, что она исчерпывается тем, что называется хандрит. Русская душа достаточно деятельна. Просто она созерцательна, достаточно деятельна. Она ориентирована в мироздании. Вот. А что истинное от этого перевода? Короче, русская душа. А вот ничего человеку этого не надо. У него все есть. Он молод, здоров, живет непосредственно, не имеет значения. Тогда все так жили. Он имеет возможность тратить, он имеет возможность жить на широкую ногу. Он везде принят, его ценят, его любят. Он очень искусный обольститель, он пользуется всеми наслаждениями жизни. И вдруг начинается, а вот не надо мне это ничего. Вот, как Чайльд Гарольд, угрюмый, томный, точно, выразительно, сочувственно описал Пушкина это явление и по культуре, и по личной жизни знакомое, обшученное, обезвреженное, думает поэт, самого постигло в крайне жестокой форме. Потому что английский сплин – это не русская хандра. Онегин, может быть, впал в хандру, а автор впал в байронизм. И они сошлись. Автор и герой. Это строфы 45-50 в романе. Они по настроению совпадают с лирическими стихотворениями той поры. Это «Свободы сеятель» и «Демон» – стихотворение, которое обязательно в школе нужно учить наизусть. Хотя бы потому, что это самое популярное у современников стихотворение Пушкина «Демон». Значит, вот эти строфы романа, эти два лирических стихотворения и «Демон» – это драматическое свидетельство о самом тяжелом, он был краткий, но самый тяжелый внутренний кризис Пушкина. Значит, в Пушкине вызревало самосознание русского искусства. Он должен был открыть, что он от русского корня. И то, что он в искусстве предчувствовал и догадками нашел, нужно было со властью обрести. И вот на этом пути произошел эстетический и нравственный срыв. Это было падение, которая подарила дистанцию по отношению к этому совершенно чуждому русскому человеку и Пушкину самому по его личности и по дарованию. Вот. Самочувствие. Вот. Позицию понимания Пушкин, сейчас мы это увидим, потерял. И роман вовлек автор во внутренний кризис, в душевный недуг. Симптомы этого недуга. Суть. Сейчас мы это все текстом подтвердим. Охлаждение чувства. Озлобленный ум. мечтательность, фатализм, презрение к людям и отвращение к родине. Вот то, что я перечислил, любого из этих элементов достаточно, чтобы душу погубить человеческую. А здесь они все сошлись. То есть автор потерял контакт, связь с бытийными основами жизни. Автор утратил позицию понимания. И вся система эстетических отношений, которую он так легко, он с этого начал роман, он высказал автора герои, автора публика, автора себе, автором больше не ценится. И оно отнюдь не утрачивается, оно сознательно разоряется. С героем автор сближается порывом. Значит, главная особенность романтизма – тождество автора и героя. Здесь тождества не будет. Ну, невозможно оно уже просто по сюжету. Вот. Но он сближается порывом. То есть по принципу «он как я». Почитаем. Значит, автор решительно вводит себя в роман как персонаж. Это не лирическое отступление. Автор на это время становится сам персонажем и вступает в очень близкие, в очень тесные и доверительнейшие отношения с героем. Условий света свергнув бремя, как он, отстав от суеты, с ним подружился. Значит, он был приятель добрый, да? Вот грань. Приятель добрый. Нет, это дружище. С ним подружился я в то время. Мне нравились его черты. Интересно. Мечтам. Невольная преданность. Не искусственная, а невольная преданность, издущая из натуры, глубины души. Мечтам невольная преданность. Неподражательная странность. Он оригинал. Он оригинальный человек, он интересен. Неподражательная странность и резкий, охлажденный ум. Я был озлоблен, он угрюм. Страстей игру мы знали оба, томила жизнь обоих нас. В обоих сердце жар погас. Обоих ожидала злоба. Слепой, дальше с большой буквы, фортуны, слепой фортуны, ужас, и людей на самом утре наших дней. Публике в лицо. Это похлеще, чем эпатаж поэтов 20 века, начало. Похлеще, уверяю вас. Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей. Кто чувствовал, того тревожит призрак невозвратимых дней. Тому уж нет очарований, того змея воспоминаний, того раскаяние грызет все. Пушкин прорывается дальше. Все это часто придает большую прелесть разговору. Сперва Онегин язык меня смущал, но я привык к его язвительному спору и к шутке с желчью пополам и к злости мрачных эпиграмм. И дальше Пушкин настаивает на иллюстрации к романе, к роману, где они стоят, опершись на гранит, и на одинаковом расстоянии от этой единственной точки у гранитной. Это самый, как называется, что реку ограждает. Да, у набережной. Вот они, значит, стоят на одинаковом расстоянии. Петропавловская крепость и квартира Катенина на Миллионной улице. На Миллионной улице находились казармы Преображенского полка. Там жил, значит, Катенин, один из лидеров конспиративного военного общества. На его квартире собирались оппозиционеры, бурно беседовали. Так вот, на одинаковом расстоянии от Петропавловки со всеми вытекающими ассоциациями и от квартиры Катенина на Миллионной стоят два близких друга, между которыми возникла конспиративная близость. С душою полной сожалений и опершися на гранит, потом Пушкин издевался над этими стихами жестоко. И, ну, практически в непечатных выражениях. С душою полной сожалений и опершися на гранит, стоял задумчивый Евгений, как описал себя Пиит Муравьев. Все было тихо, лишь ночные перекликались часовые. Это Петропавловка. Да дрожек отдаленный стук с Миллионной раздавался вдруг. Вот, то есть, к какой публике автор обращался в начале? Да ко всей читающей публике. А здесь конспиративно узкому кругу. Вот, это тайнопись. Автор о себе что-то замыслил. Ну что же, почитаем дальше. Что же он о себе замыслил? Он преступление замыслил, Пушкин. Какое? Значит, Нева. Но слаще средь ночных забав, напев торкватовых октав. Значит, речь пошла о Венеции. Представим, и, по-моему, у мадам Сталь, да, у нее есть странное, значит, упоминание, что гондольеры плывут и поют торкватовые октавы. Ну, оперета это или что? Ну, не знаю. Вот Пушкин к этому рвется с берегов Невы на берега реки Брента. И вот эта вот замечательная совершенно строфа, и как хорошо, что Пушкин ее сохранил. Бездарные стихи. То есть с Пушкиным происходит худшее, что он, наверное, мог для себя представить. Ему изменяет художественный вкус. Слабейшие стихи в романе «Условно-романтическая Венеция». Ну, давайте почитаем. А, кстати, слышно вот так вот, я говорю, да? Да? Адриатические волны, о Брента, нет, увижу вас, и вдохновенье снова полный, услышу ваш волшебный глаз. Он свят для внуков Аполлона. Никто не знает. Вот это, понимаете, это, вот, он здесь не шутит, вот в чем ужас-то. Если бы он сказал это в шутку, мы бы посмеялись, тут не смешно. Он свят для внуков Аполлона, по гордой лире Альбиона Англии. Он мне знаком, он мне родной. Так, это значит, гордая лира Байрона стала родной для внука Аполлона. Значит, Пушкин намечает себе маршрут путешествия. Он был близок к маршруту Чайльд-Гарольда, но повторял его в противоположном направлении. Байронизм – это, а не русская хандра. В этих стихах Пушкин не русский. Вот, в Венеции автора ожидает какая-то дева. Венецианка. Какая? То говорливая, то немая. То есть никакая. Потому что всякая женщина в одних обстоятельствах говорливая, а в других обстоятельствах она немая. Мастер эпитета, знаете, растерял весь свой арсенал. Никакая, значит, венецианка, и проходить это должно в таинственной гондоле. Вот как мысль обессиливает талант. А мысль эта была об эмиграции. Пушкин хотел сбежать, потому что разрешения на выезд за границу ему не давали. И автор поделился своим замыслом с героем, и между ними возникла криминальная близость. «Святая Русь мне становится не втерпешь». Александр Сергеевич Пушкин. Такие вот слова написал. Вот этот ход в романе неожиданный. То есть Пушкин не русский. Ему еще предстояло стать русским. Вот Достоевский пишет об этом так. Пушкин первый русским сердцем своим отыскал и отметил главнейшее и болезненное явление нашего интеллигентного, исторически оторванного от почвы общества, возвысившегося над народом. Более того, он это болезненное явление нашего интеллигентного общества в себе преодолел. Вот это послепетровское, петровское и послепетровское, западнообразованное, атеистическое или вольномысленная интеллигенция, образованный слой, только в эстетической сфере, потому что в Бога не верит, пуль не боится. Только в эстетической сфере она могла себя унять и понять. И вот это унять и понять произошло в Пушкине, потому что этот приступ байронизма, он был коротким, он был жестоким, но он был коротким. Пришло избавление, а избавление пришло опять по той же самой поэтической судьбе. Потому что по сюжету, вот, автору нужно ехать к дяде, и автор с ним разлучается, с героем, и возвращается в свою поэтику. Онегин был готов со мною увидеть чуждые страны, но скоро были мы судьбою, все правильно, на долгий срок разведены. Ну, дальше сердитой иронии описаны похороны дяди, охотники до похорон собрались, шутливой отстраненностью высказано об Онегине. Онегин – сельский житель, очень смешно. Вот, все, дальше Пушкин опять. Смотрите, он вернулся к себе. Вот наш Онегин, сельский житель. Заводов, вот, лесов, земель, хозяин полный, а досель порядка враг и расточитель, и очень рад, что прежний путь переменил на что-нибудь. Два дня ему казались новы. Уединенные поля, на третьей роще холм и поле его не занимали боли, потом уж наводили сон, потом увидел ясно он, что и в деревне скука та же, хоть нет ни улиц, ни дворцов, ни карт, ни балов, ни стихов, хандра ждала его на страже, и бегала за ним она, как тень и верная жена». Значит, что Пушкин понимает после того, как он этот байронизм свой пережил? Первое. Поэзия не есть самовыражение. Вот когда вам говорят, а говорят часто, как правило, представители либеральной идеологии и носители очень своеобразной и, на мой взгляд, чрезвычайно скучной эстетики и поэтики самовыражения, нам говорят, что вот, собственно, почему человек занимается искусством? А он себя выражает. А это значит, что музы нет, вдохновения нет, а есть я. Вот самый яркий представитель этого течения – это Лев Шестов. Вот, почитайте любую из его скучнейших работ. Ну, какую-нибудь одну возьмите для примера. О Достоевском, как он пишет, Раскольников старушку не убивал. Это Достоевский ее убил. Понимаете? То есть Раскольников – это только проекция личности автора. Но автор не осмелился совершить убийство, а вот, значит, Раскольникову он это припоручил, а на самом деле это он сам это все сделал. Вот, то есть с романтической эстетикой нужно расстаться навсегда. Цветы, любовь, деревня, праздность, поля – я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность. Ага, очень вовремя. А тут ты уже с ним так подружился, что вы уж прямо готовы, так сказать, до конца идти. Вот. Между Онегиным и мной. Чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, сличая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что наморал я свой портрет, как Байрон гордости поэт. А как? Знаешь ты, только-только ты сейчас был там, вылез и сказал, да, понял, я вот теперь понял, это пропасть. Как Байрон гордости поэт, как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом. Вот что это словечко «Байрон гордости поэт» выпущено не случайно. Это мы видим из записи Пушкина. Байрон представил нам призрак самого себя. Угу. Он создал себя вторично. То под челмою ренегата, ну, здесь ренегат – это вероотступник или отступник. То под челмою ренегата, то в плаще корсара, то геауром. Это первое, что понял Пушкин. Второе. Творчество предполагает возвышение над страстями. Надо пример привести. Ну, какая страсть наиболее близка поэзии? Любовь. И вот его спрашивают. Чей взор, волнуя вдохновенье, умильной лаской наградил твое задумчивое пение? Кого? Твой стих боготворил. И други, никого. Ей-богу, любви безумную тревогу я безотрадно испытал. Блажен, кто с нею сочетал горячку рифм, он тем удвоил поэзии священный бред Петрарки, шествуя во след, и муки сердца успокоил, поймал и славу между тем. Так шуточкой тоже, да? Хорошо, воспользовался еще. Да? Взял, возбудился, горячка рифм, и славу схватил. Но я, любя, был глуп и нем, прошла любовь, явилась муза, и прояснился темный ум. Свободен. Вновь ищу союза волшебных звуков, чувств и дум. Пишу, и сердце не тоскует. Перо, забывшись, не рисует близ неоконченных стихов. Ни женских ножек, ни голов. Погасший пепел уж не вспыхнет. Что это опять? Я уже на стороже. Погасший пепел уж не вспыхнет. Ну, пошел издеваться. Я все грущу, но слез уж нет, и скоро-скоро бури след в душе моей совсем утихнет. Тогда-то я начну писать поэму песен в 25. Скажите, а кто догадается, что это значит 25? Что это для рифмы 25? Сколько песен в поэмах Гомера, в той и в другой? 24. А я, говорит, вот я похлеще, я еще длиннее Гомера напишу. Это первый вот звук того, что он почувствовал, кто является его предшественником. Поэму в песен 25. Я думал уж о форме плана, и как героя назову. Пока мест моего романа я кончил первую главу. Пересмотрел все это строго. Противоречий очень много. Вот я надеюсь, что вы поняли, да? Какие противоречия он имел в виду. Действительно, много противоречий. Но их исправить не хочу, и слава Богу, что он этого исправить не захотел. Вот. Конец второй главы романа. Лирическое отступление. Особого тона. Я вам его прочитаю, потому что содержание этого лирического отступления вы не поймете до конца, если вы будете читать современное издание Пушкина. Преступно они изданы, потому что там, где Пушкин пишет слово с заглавной буквы, надо его и печатать с заглавной буквы. Ну, речь идет о том, что Владимир Ленский посетил могилу родителей. Значит, увы, на жизненных браздах, мгновенной жатвой поколения. Вот, ну, литературные критики, историки литературы, значит, они обнаружили, что это прямой отклик на речь Боссюэ, был такой известный французский проповедник. Сейчас мы его не знаем и не читаем, а тогда читали. И Пушкин так Понимаете, вот что он сейчас делает в этом лирическом отступлении? Он перебирает опять манеры литературной речи, он их сопоставляет, но особым образом. Стилизация и искренность здесь сплетаются нераздельно. То есть стилизация не пародийная, а искренность иронична. И уже разделить одно от другого, как в отступлении о ножках дам, мы практически не сможем. Так, увы, на жизненных браздах мгновенной жатвы поколения по тайной воле провидения. Слово «провидение» за главной буквы. А, серьезно. Слово «рок» за главной буквы. В рукописи он пишет. В последней строфе романа. И слово «провидение» за главной буквы. По тайной воле провидения восходят, зреют и падут, другие им во след идут. Так наше ветреное племя растет, волнуется, кипит, и гробу прадедов теснит. Придет, придет и наше время, и наши внуки в добрый час из мира вытеснят и нас. Покамест упивайтесь ею. Такой переходик от Босюэ. Пока мест упивайтесь ею, сей легкой жизнью, друзья, ее ничтожность разумею, и мало к ней привязан я. Для призраков закрыл я вежды, но отдаленные надежды тревожат сердце иногда. Без неприметного следа мне было бы грустно мир оставить. Живу, пишу не для похвал, но я бы, кажется, желал печальный жребий свой прославить, чтобы обо мне, как верный друг, напомнил хоть единый звук. И чье-нибудь он сердце тронет, и сохраненное судьбой, быть может, в лете не потонет строфа, слагаемая мной. Быть может, лестная надежда укажет будущий невежда на мой прославленный портрет и молвит, тот был за главной буквы поэт. Примишь мои благодарения, поклонник мирных за главной буквы. Аонит, аонийские сестры музы. Итак, слова провидение, поэт и музы. Пушкин пишет за главной буквы. Поклонник мирных аонит, о ты, чья память сохранит мои летучие творения, чья благосклонная рука потреплет лавры старика. Какого? Все думают, что его самого... Он, когда уже будет прославлен, к нему можно будет сказать, вот старик хорошо писал. Нет. Старик, так называли Гомера в лицее. Говорили не Гомер, а говорили старик. Вот из письма Кухельбекера примусь опять за Гомера. Пора, как говаривал Галич. Галич, учитель лицея, любимый учитель. Потрепать старика. То есть читать Гомера – это потрепать старика. То есть на этом рубеже, конец второй главы романа, она закончена в декабре 23-го года, Пушкин уже не соглашается быть поэтом меньшим, чем Гомер. Антракт. Хочу напомнить, что курс, который мы сейчас изучаем, называется «Богословское содержание светской литературы». Значит, когда я говорю о позиции понимания и о художественных приемах, которые целиком обусловлены этой позицией, уверяю вас, что это мы исследуем одну из самых тонких проблем философии и богословия. Это проблема понимания. Смысловые узлы романа, которые обозначены в последней строфе романа, такие, их три. Они обозначены заглавными буквами, были в рукописи. Смысловые узлы, рок, идеал, жизнь. Вот в такой последовательности примерно, они переплетаются, но примерно в такой последовательности они и развиваются автором. Рок. Тема рока, наверное, самая сложная и тонкая в мировой литературе. Она привлекает к себе внимание художника, потому что никогда не может быть не сформулирована, не решена, не описана при помощи понятий. Это как бы собственная сфера религиозной мысли и эстетического сознания. И только очень сильный художник может выйти ей навстречу, навстречу теме рока, и не сорваться в фатализм, рок слеп и бесчеловечен, всесилен, либо в отрицание всякой и божественной предопределенности. На языке христианской культуры можно было бы сказать, что божественный промысел является человеку как рок в обозначении его сущностной вины. Вот Эсхил и Софокл умеют видеть в жизни неразрешимое для ума противоречие. Это такое положение, когда человек, поскольку человек виновен, он сталкивается с роком. Поскольку человека постигает рок, человек – жертва. Вот, пожалуйста, зафиксируемся на этом тезисе, что человек повинен року, и человек – жертва рока. Вот там, где есть наблюдение этой неразрешимой для ума ситуации в жизни человека, там трагический взгляд на жизнь. Событие рока у Пушкина сложное. Оно прописано обстоятельно. И мы будем отдельно все эти обстоятельства внешние, которые сошлись в роковое событие, перечислять. Мы их даже исчислим. Их будет числом 21. 21 независимое обстоятельство сошлись в роковое событие, когда об Онегине можно сказать, что он, как и Ленский, жертва рокового стечения обстоятельств. При этом Онегин, пусть и невольный, но убийца. И самого себя он судит и чувствует, как убийцу. Вот эта ситуация. Герой повинен року. Вот, бросим общий взгляд. Сегодня больше не хватит времени. Общий взгляд на роковое событие. А на следующей нашей встрече мы их просто перечислим. Это достаточно впечатляющий список. Именины Татьяны. Центральное событие. Ленский почувствовал себя оскорбленным на именинах Татьяны. А непосредственно именинам предшествует в романе сон Татьяне. Татьяны, она увидела во сне длинный нож, которым Онегин сразил Ленского. Ну, длинный нож – пуля. Сон пророческий, то есть героиня была через сон извещена из будущего. Вот после именин Татьяна начинает понимать свою судьбу. Она начинает понимать, что ей нечто суждено. Не может он мне счастье дать после именин. Татьяна начинает понимать свою судьбу, а судьба – это светский эквивалент слову «промысел». И она начинает, нехотя и со страхом, следовать тому, что ей суждено. Герой романа свою судьбу знать не хочет. Он ее ни сном, ни духом не чует. Он в этом смысле совершенно бесчувственный. Пожалел, что Ленского вызвал на дуэль. И проспал. Чуть не проспал дуэль. Лакея взял секундантом. Ничто ему не предвещало. Но именно о роковом событии хорошо говорит русское слово «обстоятельства». То есть внешние события вдруг встают нас округ. Они нас обступают. Из зловещих обстоятельств самым разительным было то, что Ленский прибег к опытному дуэлисту сразу в 5 верстах от своей деревни, а мы говорим глушь. он нашел специалиста. Почему нужен был этот специалист? В дворянском обществе тех времен дуэль подразумевала наличие строгого и тщательно исполняемого ритуала. И только пунктуальное следование ритуалу дуэли и порядку отличало поединок от убийства. Но никаких дуэльных кодексов в русской печати не могло появиться, их не существовало, их нельзя было нигде прочитать, потому что существовал официальный запрет на дуэли. И вот строгость в соблюдении правил достигалась обращением к знатокам. Были специалисты, которые знали, как это делать. Это были живые носители традиций, арбитры в вопросах чести. И такую роль Евгения Онегина выполняет Зарецкий. Вот роль Зарецкого в романе такова, что он кровавой развязки вел дело. Почему? По характеру. Вот, в прошлом, пока он не поселился в деревне, он часто выполнял эту роль знатока дуэльных правил и этого самого арбитра в вопросах чести. То есть мог друзей поссорить молодых. Поссорить? Что дуэль – это очень интересно для человека, который этим занимается. Это очень интересное событие. Друзей поссорить молодых и на барьер поставить их. Или помириться их заставить. Дабы позавтракать втроем. И после тайно обесславить веселой шуткою, враньем. Веселой жизнью жил человек. Мы еще почитаем о нем. Вот представим, что такой человек живет в деревне, разводит уток и гусей и учит азбуке детей. И его вдруг просят быть секундантом. Будет он стремиться к мирному исходу поединка? Никак нет. И что такой человек стал единственным распорядителем дуэли, это судьба. Зарецкий вручает Онегину письменный вызов, картель. Письменный вызов. Картель. Онегин с первого движения к послу такого поручения, обратясь без лишних слов, сказал, что он всегда готов. Это формула. Всегда готов. Будь готов. Всегда готов. Почему эту формулу необходимо было сказать сразу? Независимо от исхода поединка, кто кого ранил, кто кого убил. Дуэль есть процедура по восстановлению чести. Оказание храбрости есть самоцель. То есть в сознании героя нечто глубоко заложено, чего он никак не может утратить, что ставило дворянина вне общества. Это честь. И тут вся собственность. Смысл поведения был сказать сразу. Всегда готов. То есть герой был как бы и неволен поступить иначе, хотя он судит себя иначе. Секундант Онегина – наемный лакей, который формально не мог быть отведен. Это свидетельство того, как беспечно Онегин отнесся к этому поединку. Формально месье Гильо – лакей не мог быть отведен, но такой выбор секунданта означал фактически, что условия дуэли продиктует секундант противника. И условия эти были очень жесткие. Стрелялись на 32 шагах. Вот. Из многих обстоятельств, мы потом перечислим, является как бы и само по себе каждое и с другими не связаны, но проступает рисунок события рокового. И сами дуэлянты перед поединком себе удивляются. А ныне злобно врагам наследственным подобно, как в страшном непонятном сне. А сон Татьяны – это один из центральных и мистичный эпизод в сюжете романа «Сон Татьяны». как в страшном непонятном сне. То есть они как бы и не вольны уже ничего изменить. Они друг другу в тишине готовят гибель хладнокровно. Не засмеяться ли им пока, не разойтиться ли полюбовно. Это кажется возможным. Нет. Характеры героев и обстоятельства уже обнаружили свою круговую сцепку. Дико светская вражда боится ложного стыда. Можно сказать, что стреляться совсем не значит убить, тем более, когда не хочешь убивать. Это так. Но не все роковые обстоятельства проявились. Осталось еще дуэльное оружие в руке и другое, что на дуэлях почему-то часто против воли стрелялись насмерть. Ну вот дуэльное оружие. Лепажа, стволы, роковые. Это из романа. Ну, Лепаж – это известный оружейный мастер. Что такое дуэльное оружие? Это специальное оружие, которое предназначалось исключительно для дуэлей. Нельзя было его пристреливать. И о том, что оно не пристрелено хозяином этих пистолетов, секундант ручался честным словом. То есть из этого оружия стреляют только в человека на поединке чести. То есть это оружие, изъятое из профанного употребления. И вот это оружие, как важнейшее обстоятельство поединка, описано в технических подробностях при заряжании. Пушкин очень хорошо знал, о чем он пишет. Вот пистолеты уж блеснули. Гремит, а шомпол, молоток. Значит, как заряжали? В дуло, в ствол засыпали порох. Заколачивали порох пыжом, трамбовали. Затем забивали пулю шомполом и молотком. Гремит, а шомпол, молоток. То есть Зарецкий производит заряжание. В граненый ствол уходят пули. Внутри ствол гладкий, снаружи шестигранный. И щелкнул в первый раз курок. То есть поставлен на предохранительный взвод. Вот порох струйкой сероватый на полку сыплется. На полку сыплется. Значит, такое полка? Полка – это стальной выступ около отверстия в казенной части. Почему они вот так все время держат пистолет? Вот только так. Ну, чтобы не просыпался порох. Есть вот такая полочка, сюда сыпят отдельно тонкий, хорошо воспламеняющийся порох. То есть стальной выступ около отверстия в казенной части. Удар кремня воспламенял этот порох. От него загорался порох внутри ствола и происходил выстрел. Вот порох струйкой сероватой на полку сыплется. Зубчатый, то есть по форме напоминающий зуб, надежно ввинченный кремень, тот, который даст нужную искру, то есть кремень удерживался специальным винтом, зубчатый, надежно ввинченный кремень взведен еще. А это уже боевой взвод. То есть, когда противники находятся на огневом рубеже, заряженные пистолеты передаются секундантами в руку дуэлянтов. Теперь сходитесь. Что нужно знать? Демонстративный выстрел в сторону являлся новым оскорблением и не мог способствовать примирению. Стрелять в воздух имел право только противник, который стрелялся вторым. Вот. Оружие в руке. Причем такое красивое, так тщательно заряжаемое, так бережно несомое, но сообщало совершенно особое чувство тому, кто стоял на огневом рубеже. Толстой пишет о дуэли Пьера и Долохова. становилось страшно. Очевидным было, что дело, начавшееся так легко, уже ничем не могло быть предотвращено, что оно шло само собою, уже независимо от воли людей, и должно было совершиться. Грибоедов стрелялся с Якубовичем. Значит, и Грибоедов, и Якубович были секунданты на дуэли. Оба дуэлянта были убиты. Но это был так называемый четверной поединок, когда в случае гибели дуэлянтов стреляться должны были секунданты. То есть самая свирепая форма дуэли. Вот Грибоедов Якубовича, ну, как бы сказать, негативно он к нему относился, но когда стал к барьеру, не хотел убивать. И вот из записи Муравьева-Карского. Грибоедов после сказал нам, что он целился Якубовичу в голову и хотел убить его, но что это не было первое его намерение, когда он на место стал. То есть человек, когда становится под пулю, он начинает действовать как бы независимо, вступает в действие какой-то автоматизм. Теперь сходитесь. Многое сошлось. Онегин храбро встал под выстрел из боязни ложного стыда. Вся жизнь его после вот этой разочарованности была череда проходящих эпизодов. Сейчас он увидит, что в жизни есть необратимое, непоправимое, неприходящее. И это потом врежется в душу, как сознание вины. Ленский, пылкий поэт, потерял грань между вымыслом и жизнью. Сейчас он перейдет за грань жизни. Вот они, виновники и жертвы рокового события. Ну и участник рокового события, конечно, Зарецкий, блюститель законов чести, давно утратил понятие о чести и даже правила поединка, как обязательный не признает. Вот во всем этом и над всем этим мы чувствуем предопределенное. Что вспоминается из греческой трагедии, конечно, это судьба Эдипа, грехи Эдипа, невинный страдалец, жестокий дух. Онегин и Ленский стояли на 32 шагах. Сошлись до 14. Онегин выстрелил, пробили часы урочные, поэт роняет молча пистолет. Сейчас. Мгновение после выстрела. На грудь кладет тихонько руку и падает. Туманный взор изображает смерть, не муку. И дальше очень сильный художественный ход. Убитый и убийца как бы стремятся друг к другу. Так медленно по скату гор, на солнце искрами блистая, спадает глыба снеговая, мгновенным холодом облит, Онегин к юноше спешит. Вот они идут, как бы убитый убийца, стремятся навстречу друг другу. Дальше перемежаются картины смерти и чувств невольного убийцы. Для того, чтобы дать сильный образ смерти, Пушкин вначале дает условно-литературное описание ее, чтобы оттенить настоящий смысл. Молодой певец нашел безвременный конец. Ну, это просто элегический штамп. Дохнула буря, цвет прекрасный, увял на утренней заре, потух огонь на алтаре. Все это ерунда. Всем сердце билось вдохновение, вражда, надежда и любовь, играла жизнь, кипела кровь. Теперь, как в доме опустелом, все в нем и тихо, и темно. Замолкло навсегда оно. Закрыты ставни, окна мелом забелены. Хозяйки нет. Дом пустой, темный, закрытые ставни. И мелом эти ставни еще закрашены. Слепой, пустой дом. Хозяйки нет. А где? Бог весть, пропал и след. Теперь чувство Онегина как описать? Да, смысл пушкинских этого большого отрывка. А если бы с вами такое случилось? Вы думаете, что с вами такого не может быть? Что если вашим пистолетом сражен приятель молодой? И так далее, и так далее. Скажите, вашей душой какое чувство овладеет, когда недвижим на земле пред вами с смертью на челе он постепенно костенеет? Все на морозе, он быстро тело остывает. Когда он глух и молчалив на ваш отчаянный призыв. В тоске сердечных угрызений рукой. То есть, что сейчас делает Пушкин? Он освобождает, насколько это возможно, героя от осуждения. Судите теперь его убийцу, кто может. То есть, автор вел нас к пониманию, что в жизни бывают роковые события. Страшный сон Татьяны сбылся. Вот, и автор ведет нас к тому, чтобы, насколько это возможно, освободить героя от осуждения. Еще раз повторю, что там, где есть осуждение, нет понимания. В тоске сердечных угрызений, рукою стиснув пистолет, глядит на Ленского Евгений. Ну что ж, убит, решил сосед. Убит сим страшным восклицанием, сражен. Ленский убит, Онегин сражен. Вот события рока. И Онегин, и Ленский. Оба. Вот школа Софокла, даже та маленькая, которую мы прошли, читая «Царь Эдипа», мы понимаем сейчас, что и Ленский, и Онегин оба и одновременно виновники и жертвы рокового события. И, в конец, еще один жуткий образ смерти. Зарецкий бережно кладет на сани труп оледенелый. Домой везет он страшный клад, почуя мертвого, храпят и бьются кони. Вот человек не понимает ужаса смерти. А кони, они чуют, что здесь мертвец. Почуя мертвого, храпят и бьются кони пеной белой, стальные мочат удила и полетели, как стрела. Никаких признаков слепой фортуны, которые мы встречали в первой главе. То есть вровень с античными трагиками звучит тема рока. Вообще, трагическая поэзия, она требует чрезвычайного усилия мысли, поэтому так редки трагические произведения. Вот, Пушкин промыслил события рока и не может оставить эту тему. Ну вот, все, храпят и бьются кони. Кони чуют мертвеца. Сильно. Ну все. Нет, не все. Не может Пушкин отвязаться от этой темы. Она в нем продолжает двигаться. Он продолжает, во-первых, всматриваться в судьбу убитого героя и в себя самого. То есть его явно встревожила и взволновала им же написанная картина. Для чего был рожден поэт? Какова память о нем? Быть может, он был рожден для блага мира, и лира его могла поднять в веках гремучий непрерывный звон, а может быть и то. Поэт обыкновенный ждал удел. Прошли бы юношество лета, в нем пыл души бы охладел, во многом он бы изменился, расстался б с музами, женился. В деревне счастлив и рогат, носил бы стеганый халат, узнал бы жизнь на самом деле, а Пушкин, Лермонтов ее, господи, прости меня, Гриш, Ленский ее не знал, узнал бы жизнь на самом деле, подагру в 40 лет имел, пил, ел, скучал, толстел, херел, и, наконец, в своей постели скончался посреди детей, плаксивых баб и лекарей, как будто между этими двумя крайностями. Гремучая лира на весь мир и такая вот жизнь, как будто между двумя крайностями нет середины. Есть, конечно, середина, но поэт погиб совсем юным. Его роковая гибель навсегда скрыла тайну его жизни. Кем он стал, мы никогда не узнаем. Вот. Ну, вроде бы и достаточно. Прописано роковое событие. Нет, не может Пушкин. Опять две картины у могилы поэта. Есть место влево от селения, где жил Владимир. Есть место влево от селения, где жил питомец вдохновения. Две сосны корнями срослись. Там у ручья в тени густой поставлен памятник простой. Под ним, как начинает капать весенний дождь на злак полей, пастух, плетя свой пестрый лапоть, поет про волжских рыбарей. И горожанка молодая, неизвестно кто, приезжает на могилу поэта. Душа в ней долго поневоле судьбою Ленского полна. Она мыслит, что стало с Ольгой. Вот, ну, мыслит хорошо. Вот могилка есть. Место влево от селения. Кстати, заметим, не в церковной ограде. Для того, чтобы не было следствия по делу дуэли, чтобы замять дело, объявили Ленского самоубийцей и похоронили в элегическом таком красивом местечке. Вот. Ну, вроде бы закончил, могилку описал. Нет, он к этой могилке еще раз вернется. Вот, но уже в другой главе. Но ныне памятник унылый забыт, к нему привычный след заглох, венка на ветви нет. Один под ним седой и хилый пастух по-прежнему поет и обувь бедную плетет. Конец темы рока. Лапоть. Плетение лаптя. Так вот по-простому. Вот всмотрелся он и в судьбу убитого, и в памятник, который воздвигли над могилой. Но Пушкин чувствует, что в нем-то самом произошло какое-то... Вот он описал роковое событие, как с героями происшедшее. А помните, что такое поэтическая судьба? Хорошо он прописал это роковое событие. И на нем это очень сильно отразилось. Он почувствовал обратный толчок. На всю свою жизнь он воспринял это впечатление от события, которое он сам же описал. Вот. Где же Онегин? Со временем отчет я вам подробно обо всем отдам, но не теперь. Хоть я сердечно люблю героя моего, хоть возвращусь к нему, конечно, но мне теперь не до него. Как интересно. Ты пишешь роман «Евгений Онегин». И признаешься, что не хочу о нем сейчас говорить. не до него мне, потому что во мне самом что-то такое происходит, что я должен это понять. Есть такое правило в герменевтике. То, что мы не выразили, то мы не понимаем. Мы понимаем только то, что умеем как-то выразить, хоть как-то. Вот это выражение. Что же произошло? Но мне теперь не до него. Лета. Ах, так ты начал чувствовать свой возраст. Как интересно. Лета к суровой прозе клонят. Лета шалунью рифму гонят. Перу старинной нет охоты марать летучие листы. Другие хладные мечты. Вообще, хладные мечты – это нечто очень странное. Это же значит не вполне мечты. Другие строгие заботы. Это вообще-то уже новая поэтика. Хладные мечты и строгие заботы. И в шуме света и в тиши тревожат сон моей души. Сон – это вообще-то выражение подсознательного и бессознательного в человеке. Уже ли впрямь и в самом деле без элегических затей весна моих промчалась дней, что я шутя, твердил доселе. Ей уже ли возврата нет, уже ли мне скоро 30 лет? Так, полдень мой настал. И нужно мне в том признаться, вижу я, но так и быть, простимся. Дружно, о юность легкая моя. Благодарю, дальше он благодарит свою юность, я насладился и вполне довольна с ясною душою пускаюсь ныне в новый путь от жизни прошлой отдохнуть. Дай оглянусь. Да. Тема рока дает связь прошлого и будущего. Когда тема рока промыслена, а промыслена она может быть только религиозным или художественным сознанием, в данном случае художественным. Когда тема рока промыслена, человеку сообщается новое чувство времени. Это огромное искусство прожить время, проживать время. Проживать время с чувством возраста, переходя из возраста в возраст. Вот чего не умел Онегин. Это я предваряю. А вот Пушкин почувствовал, что роковое событие сообщило ему новое чувство времени, и это чувство времени, это новое чувство, позволит ему выйти на тему идеал, которая связана с жизнью его любимой героини. Вот у нее было это чувство времени, чувство возраста, чувство судьбы, чувство того, что ей суждено. Она прошла свой путь по жизни. Вот. На следующей нашей беседе мы перечислим роковые обстоятельства, которые привели к убийству на дуэли, и перейдем к Татьяне.